Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, апрель, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, минус три, ощущается как минус восемь. Осадки где-то есть, где-то нет. В целом скользко очень. Идешь, вроде бы ничего не предвещает беды. И раз-раз-раз ноги поехали. Имейте в виду, можно упасть. Больно. Почему никто не говорит, как Маск разбогател вчера на фондовом рынке, пишет Диметриос. По типу все говорили, как он обеднел, теперь должны все как разбогател. Лучше говорить вот о чем. И об этом написал один наш слушатель, Василий. Он говорит, Трамп красавчик, с такими манипуляциями рынком скоро станет первым в истории триллионером. Ну, не знаю, как он, а какие-то приближенные, или приближенные, как правильно говорить, вполне. Я думаю, что Маск и будет первым триллионером. Утренний брейк можно станцевать по этой погоде, пишет К9. Да, последнее танго. Видели видео с беспилотником вертолетного типа, пишет Алексей. Не видел. Так вот, для чего Трамп все это затеял, чтобы навариться ловко, хотя он сам сказал, самое время покупать, пишет Василий. Да, вчера сказал. Ну, вообще, конечно, все стали подозревать Трампа в том, что он манипулирует рынком. В принципе, это уголовно наказуемое деяние. То есть так вообще, ну, нельзя делать. Ну, кто же его накажет, да? А почему он это делает? А потому что может. Ну, это первый вариант. Второй вариант. Трамп очень сильно сел задницей в лужу, рассказывая о том, как все звонят ему и целуют взад, и сдал назад. Но поскольку сдавать назад при таких, при таком привлечении к себе внимания нужно тоже уметь, сдали назад так, как будто бы это добрая воля Трампа. Ну вот, примерно так, что, мол, я так и затеял. И да, да, 5 триллионов, конечно, отыграли, но еще... Ну, там, 5,5 отыграли, 4,5 еще пока не отыграли дополнительно. Так-то потеряли 10, отыграли 5,5, пишут. Но все вот эти игры на бирже и так далее, это, конечно, все очень интересно, но интересно, насколько вообще вот у этой системы, каков запас прочности, насколько, и когда это все закончится. И самое главное, что в этом мире странном действительно обладает ценностью. Что это? Что по-настоящему ценно? Вот в мире, где рынок может за день терять 3 триллиона, потом приобретать эти 3 триллиона, потом еще что-то происходит, то есть очень высокая волатильность. Что на самом деле чего-то стоит в этом мире котировок и индексов? Почему от Ефремова не могут отстать? Уже скатились журналисты, снимают, что он заказывает из еды, пишет Соломон. Да так всегда, Соломон, дайте время этим дуракам уняться, без обид. Это вот какая-то дурная абсолютно вещь. Вот сейчас все пытаются опять вокруг Ефремова там сплясать что-нибудь дополнительное. Все, дядь Миша откинулся как бы. Надеемся, прекратит употреблять всякие вещества непотребные. Ему это не на пользу. Все, успех. Доброе утро. 13-летний каратист украинский отказался пожать руку россиянину. Он после чемпионата на войну отправится, расстроенный, вот так и не пожал, пишет Александр. Ну, вы шутку написали, что он отправится после чемпионата. Новости я эту видел, что он отказался пожать руку. Видел также, что там какая-то федерация карате Украины по этому поводу очень сильно радуется. У меня к вам прямой вопрос. На всякий случай, может быть, я покажусь странным человеком, но это дискуссионный вопрос. Дискуссионный. А мы что так стремимся сжать руки им? Вот так, ну просто вот я вас, может быть, я один задаюсь этим вопросом, когда вижу все вот эти новости, когда какие-то украинские там не пойми кто, то не фотографируются, то не жмут руки, а мы так вот сильно стремимся им руки пожать и обняться с ними в связи с чем? У нас какая-то ностальгическая любовь невероятная или что? Нам-то они, на кой черт нужны с ними обниматься и руки им жать? Ну вот, давайте так, поговорим на эту тему, как вариант. Ну, мы не они, ну, я знаю, что мы не они, ну, вот в целом, на кой черт они нам нужны с ними фотографироваться, обниматься, вот это все? Зачем они нам? Понимаете, в чем дело? Так долго они спекулируют уже на теме того, что они нам там где-то руку не пожали и не пофотографировались, что можно уже, наверное, перестать просто им жать руку в ответ и фотографироваться, и все, и не париться по этому поводу. Видишь украинца, просто не жмешь руку и не фотографируешься с ним, и все. Пусть что хочет делает. Пусть там хоть пляшет, хоть на ушах стоит. Какая разница вам? Как вам такой вариант? Мне просто интересно, а почему мы так сильно рвем задницу с кем-то сфотографироваться и кому-то пожать руку? Доказать, что мы самые спортивные, самые правильные и вообще святее Папы Римского? Нам это зачем? Кому мы хотим доказать, что мы святее Папы Римского? Вы знаете, недавно американцы сказали, мы не ищем друзей, мы как бы не играем в игрушки. Вот. Мы будем делать то, что нам нужно. Мы большое государство, у которого есть свои внешнеполитические и внутриполитические интересы. Нам не нужны друзья. Нам нужно, чтобы было так, как нам надо. А мы все ищем друзей, я так понял, да? На пьедесталах, на каких-то 13-летних каратистов украинских, которые там что-то пожимают, не пожимают. Просто я не про них, я про нас. Нам нравится со всеми везде что-то пожимать. Я просто, ну, хочу спросить. Может быть, у меня получится сейчас зародить какую-то такую праведный гнев внутри вас. Такую правильную, может быть, даже не спортивную немножко злость. В хорошем смысле этого слова. Ну, вот это вот. Опять обсуждается смог, как там поедут наши спортсмены. Вариант, когда опять они без флага, без гимна. И вот это все в 26-м году. Ну, обсуждайте дальше, ну, я не знаю. Ну, идите фотографируйтесь. Идите, ищите специально 13-летнего украинского каратиста, чтобы с ним сфотографироваться, вот, обняться, рассказать про дружбу народов там или еще что-нибудь. Ну, сколько можно уже? Ну, дружба народов. Вот если американцы, есть канадцы, давние соседи. Но если надо Трампу воткнуть канадцев по полной программе с тарифами, он это делает. И все, и не парится по этому поводу. Если надо называть губернатором, премьер-министра Канады, он будет называть его губернатором, и ничего. Не захочет канадец фотографироваться с американцем, насрать на него с горкой на этого канадца. Дальше что? Ну, серьезно. Почему нет? Посмотрите, американцы нам дают модель поведения. В принципе, почему мы не можем ей воспользоваться? Она очень хорошая. Мне очень нравится. Она такая, типа, только бизнес, ничего личного. Нас вообще не парит. Все. Спортивная дисциплина, конечно, важна, но согласен, что делать этого не стоит при таком свинском отношении. Так я и говорю, Нигматуллин, уже можно было за несколько лет понять, что они так и будут пиариться, что они там нам руки не пожали или еще что-то там. Очередной какой-нибудь борец украинский, какой-то каратист, еще что-то там не пожал, не сфотографировался. Вообще за километр обходить их и все, никогда с ними не жать руку, никогда с ними не здороваться и все. И не пытаться потом ходить с расстроенным лицом, со мной не сфотографировались. Кто он? Кто это вообще? Почему он? Надо тебе с ним фотографироваться, он тебе зачем? Видишь белорусского спортсмена, фотографируешься, обнимаешься с ним, руку жмешь, улыбаешься, все, вот. Видишь украинского, до свидания, все. Вот прям увидел его где-то в том конце зала. О, не, я даже туда не пойду, зачем он мне нужен? Все, сейчас будет руки мне не жать. Тиктоки там или что там снимать по этому поводу, выкладывать там, федерации их какие-то будут, там, какого-то спорта якобы. Что-то там рисоваться на этой теме. Ну и как мы будем выглядеть в глазах мира, пишет Джонни. Ну, может, не как тряпки мы будем выглядеть в глазах мира, которые все время пытаются обнять где-то украинца, который не жмет им руку. Может, так, Джонни, я не знаю. Может быть, мы будем нормально выглядеть в глазах мира, если мы перестанем изображать, что они нам друзья. Ну, вот такой вариант вам. Как? Ну, я не знаю, может быть, я не прав. Я говорю, вопрос дискуссионный. Может быть, нам перестать просто постоянно везде под них прогибаться? А я это так считываю, я вот по-другому это не считываю, уж извините. Вот это вот все время какое-то стремление с ними пофотографироваться и пообниматься. Что, вы красноармеец расстроился, Бандера не пожал ему руку. Ну, класс, ну вот давайте. Ой, новости. Вас вот, ну правда, красноармеец из-за того, что бандеровец не пожал ему руку, будет расстраиваться или нет? Будет ли красноармеец стремиться пожать руку бандеровцу? Нет, нет. Все, вот два ответа. Вы что там все лезете обниматься, я не понимаю. Что это за любовь такая невероятная? Потрясающе. Согласен с вами, пишет Михаил, тем более, что следом они сами начнут бегать за пожатием, пишет Михаил. Да даже если не начнут, какая нам разница, зачем они нам нужны? Мы туда руки поехали пожать или победить на соревнованиях? Ну, мы руки поехали пожать туда или что? Там прописано, обязательно пожать руку и сфотографироваться. Да нет. Все. Подойдет сам фотографироваться, руку жать, пожалуйста. Не подойдет, да пошел ты. В чем проблема-то? Обязательно пожать руку и сфотографироваться, иначе не получите медаль, пишет Геннадий. Да, и как он тогда получил, этот 13-летний каратист? Если он не пожал руку и не сфотографировался. Как он получил медаль-то тогда? Что за прикол? Значит, получается, медаль ты получаешь без пожатия руки и фотографирования, а за то, что ты побеждаешь где-то или не побеждаешь. Получаешь или не получаешь. Все. Это вот первый аспект этой проблемы. Второй аспект этой проблемы, смотрите, бандеровцы, они, оказывается, воспитывают все новое и новое поколение бандеровцев. Имейте в виду. Имейте в виду. В 13 лет они уже бандеровцы. В 13. Дети? Дети. Бандеровцы? Бандеровцы. Такая ситуация. А, так у него заберут теперь медаль или дисквалифицируют, пишет Алексей. Да, что-то я не видел этих новостей, Алексей. Спортсмены просто следуют регламенту. К примеру, в фехтовании поединок заканчивается, когда соперники пожали руки без перчатки. Это древние традиции, уж точно не украинцам их ломать, пишет Василий. Ну, они же ломают, Василий. И я прекрасно помню, как именно в фехтовании украинская какая-то там фехтовальщица не пожала руку нашей фехтовальщице, после чего наша фехтовальщица сказала, какого черта им что, все можно? А ее стали успокаивать и говорить, не шумите, не шумите. Вы что, как дурочка, не шумите тут. Тихо, 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 тихо. И ничего никого не лишили, и никого не дисквалифицировали. Хватит ездить вообще по этим говенным соревнованиям, в которых нас унижают. Сколько уже можно? Ну, правда, уже и дискуссионно было это, и не дискуссионно, уже так и сяк. Вот все мы думаем, как бы нам попасть на эти потрясающие какие-нибудь очередные соревнования, где нас не уважают и унижают, и нельзя, и ни флаг, ничего нельзя. Вот НХЛ нормально к Овечкину относится, вот и прекрасно, вот и прекрасно, вот посмотрим матчи НХЛ, прекрасно. Вот Международный олимпийский комитет, грязная, вонючая, помойная выгребная яма, с которым нельзя иметь никакого дела. Так пусть горит в аду этот Международный олимпийский комитет, почему нет? Почему надо обязательно так сильно хотеть туда, я не понимаю, кому-то что-то доказать? Ну... Американцы играют в свой бейсбол и кайфуют, у них все классно, они ездят в NASCAR, вот у них NASCAR есть, такие гонки, вы даже, может быть, некоторые и не знаете о них. По кругу ездят, там такие у них большие стадионы, они ездят по кругу на автомобилях, да, вот гонка по кругу, представляете, именно прям по кругу, по кольцу, я бы так сказал. Вот, по кольцу ездят и радуются, им нравится, и здорово все. Никому больше эти гонки не нужны, только совершенно отшибленным людям на других континентах. Так вообще в целом никому NASCAR никогда больше не нужен, кроме американцев. Как, собственно, и бейсбол. Ну, вот, играют в свою лапту, радуются, все у них хорошо, им абсолютно все равно. У них свой футбол, который называется американский футбол. И они вообще рады, у них все очень хорошо. И все. У нас же нет, давайте мы сейчас прорвемся там куда-то на соревнования, где есть Эстония, мы не можем, мы хотим, чтобы с нами не сфотографировались прибалты там какие-нибудь. Да нет, просто забыли и все. Можно начать организовывать свои соревнования и выходить на мировой уровень, только мы можем диктовать свои правила, пишет Н.А. А в чем, собственно говоря, проблема выходить или не выходить на мировой уровень? Вот у тебя есть рекорд. Вот у тебя есть техника, которая замеряет рекорды. Вот ты этот рекорд ставишь. Я понимаю, для командных видов спорта это принципиально. Ну, для командных видов спорта принципиально сразиться с другой командой, тоже сильнейшей, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Потому что только вот в таком... в соревновательных даже, я бы сказал, видах спорта вот это важно. А вот, например, бег. Ну, я понимаю, что это тоже соревнование, но в целом мы же можем замерить, за сколько человек 100 метров пробежал. Мы можем это сделать на любых соревнованиях, правда? Техника одинаковая, замеряется все одинаково. Пожалуйста, ну вот замерили. В чем проблема? Обязательно всем вместе собраться на одном стадионе и пробежать? Вообще не обязательно. Нет. Нет. Кстати, новый глава МОК вроде бы адекватная. Уже заявила, что приоритетом будет возвращение России в мировой спорт. Ну пусть возвращает уже. Что-то она много говорит, а пока ничего мало делает. Я знаю, что Бах ушел, и вот там новая какая-то. И опять, я же говорю, почему? Вы говорите, адекватная? Я слышал про нее, что она адекватная. Вчера новость. Вот, смотрят, как бы вернуть наших спортсменов, чтобы они там были опять нейтральные. Думаю, ой, говна-то, еще я не читал этого. Просто бросил, даже до конца дочитывать не стал. Потому что мне это уже надоело, если честно. Опять, вот она очень хорошая женщина, в отличие от предыдущего придурка. И теперь давайте мы все будем ждать от нее хороших новостей. И мы все ждем от нее хороших новостей. Ну, вы забываете, что у спортсмена очень короткая спортивная жизнь, а хочется чего-то добиться, пишет Жезок. Ой, опять начинается что-то добиться, что-то не добиться. Вот все понятно, это вот нытье. У всех короткая жизнь, всем хочется что-то добиться. Вот. Кто-то хотел бы купить акции Tesla, когда они упали сейчас, и за один день 20% наварить. Вот. Очень короткая жизнь. У торговца на фондовом рынке. Ну, что поделать, мы не можем этого сделать, потому что против нас введены санкции, и у нас Тесла не торгуется, и не только Тесла. Может, было бы так классно сейчас заработать на спекуляциях трамповских. Просто класс был бы вообще. Кайф. Обогатились бы, сидели бы сейчас, в ус не дули, на работу бы не ходили. Но нет, фигушки вам. Вот такая вот жизнь. Претерпеваем. А знаете почему? Потому что воюем. Потому что воюем, мы все претерпеваем поэтому, поэтому не ездим мы на BMW и Мерседесах, а вот разбираемся теперь во всех этих джань-сань, пань-фань, бань-бань, вот, ну, приходится нам, вот приходится, и как-то мне все равно, что у спортсменов очень короткая жизнь, это их дело, понимаете, ну вот, а у нас тоже очень короткая жизнь, и нам тоже очень хотелось, вот. Мы невероятно хотели путешествовать по Европе, вот нам очень сильно хотелось, и что? И что? Ну, ситуация такая, уже можно перестать делать исключения. Потому что как будто бы одни профессии, одни виды деятельности, они не очень нужны, и мы им не сочувствуем, а другие очень нужны, и мы им очень сильно сочувствуем. Вот мы спортсменам невероятно сочувствуем все время. Ну, давайте актерам сочувствуем. Чем актерам не сочувствуем? Чем актерам не сочувствуем? Бедные актеры могли бы сниматься в Голливуде. Вот сейчас не будут сниматься в Голливуде. Ой, бедные актеры. У них такая короткая актерская жизнь, особенно у девочек. Выросли, состарились, морщинистые стали, никому не нужны. Их повыкидывали, все. На них женились режиссеры и бросили режиссеры. Две роли дали, до свидания, все. А помните, была такая актриса. Ну, давайте вместе слезы лить по поводу. Вот. А что стало с мальчиком, который снимался в рекламе Kinder? Овечкину расскажите про короткую жизнь с его формой в 40 лет, пишет Александр. Не понимаю, почему мы должны равняться на Селюков, хоть американских, хоть каких. В чем проблема пожать руку, если это правило или традиция, пишет Алекс Поляков. Проблема не в этом, Алекс Поляков. Проблема в том, что вы ищете друзей там, где их нет. Понимаете? Просто я каждый раз смотрю на то, как мы зачем-то, непонятно перед кем, ради каких-то невнятных правил унижаемся. Я не понимаю, зачем мы это делаем. Мы думаем, что таким образом мы покажем, какие мы благородные, что ли? Кому мы это хотим показать, наше благородство? Мы воюем, у нас война идет, вы что? Какое благородство мы хотим продемонстрировать им? Кому? Американцам, посмотрите, у них выходит президент, говорит, что его другие в жопу целуют. Он говорит, меня целуют в задницу. Ass, жопа по-русски, понимаешь? Он говорит, выходит, говорит, меня целуют в жопу, звонят мне по телефону, целуют в жопу. О каком уважении, о каком, там, я не знаю, такте вы вообще говорите? Вы в каком мире живете? Мне просто интересно, вы откуда? С корабля на бал или что? Что случилось? Мы живем в каком мире? Или мы хотим всем показать пример стойкости, правильности, праведности даже. Хорошо, я понял, зачем? Ну, просто интересно, зачем? Вот мы всем показали, какие мы, как мы, здорово следуем правилам везде. Никто им не следует, а мы следуем. И что? Все такие, эх, русские молодцы, прекрасно следуют правилам, особенно, когда им это невыгодно и не нужно. Но... Поэтому у русских денег и не будет никогда, потому что они все время следуют каким-то непонятным правилам, вместо того, чтобы зарабатывать. Да? Ну, как-то так. Они будут все праведники и святые. Они все будут сплошь ходить по воде. Вот какие русские молодцы. Да? Такая реакция. Мы этого ждем. Полностью с вами согласен, пишет Дмитрий. Кто мешает спортсменам начать развиваться в другом направлении, пишет Дмитрий. Да, нам же тоже сказали так в определенный момент. Типа, учителя не очень востребованы на рынке. Ну, все вот, кто в педагогическом учился. Учителя не очень востребованы на рынке, как бы. Если хотите денег, думайте о чем-то другом. Вот в современном мире, как он сложился, спортсмены, вот ну так получается, по некоторым видам спорта не очень востребованы. Ищите другую профессию, в чем проблема? Ну, так получается. Завтра ИИ придет и заменит ведущих на радио. Ну, будут что-то думать. Грабеж там. Вот это все. Не знаю, ну что-то буду думать. Сидеть буду, может быть, там, в библиотеке. Ну, а что мне делать? Не знаю. Буду думать. Да-да, про короткую жизнь пусть расскажут штурмовикам на передовой, пишет Василий. Ой, Валерий. Валерий, спасибо большое. Кстати, очень хороший аргумент про короткую жизнь, тяжелую работу и что, чего-то хочется добиться. Действительно, надо штурмовикам рассказать о нашей короткой жизни. Вот. Какие мы спортсмены бедные, какая у нас короткая жизнь. Интересно, а Китай тоже побежит целовать задницу Трампа или сам его позовет для этого, пишет К9. Пока непонятно, пока непонятно. Пока схватка двух якодзум происходит. Снова вернутся гимнасты и боксеры и крышевать рынки, пишет Стас Локо. Это работа для людей, которые... ну, если так, биатлонисты. Они умеют стрелять и бегать, это же важно. В охрану приходите, Алексей, здесь тоже много говорить надо, пишет Джекпот. Спасибо большое. Вот видите, вот у меня уже потихонечку вырисовываются перспективы какие-то. Вот. Надо представить, что бы было, если бы американцев отстранили от соревнований и запретили гимн и флаг, пишет Валерий. Да, или надо представить, что было бы, если бы какой-то канадец там не пожал руку американскому спортсмену. Боже мой, американцы бы так расстроились сильно. Все, не надо. Ну, ну, ладно. С другой стороны, я же сразу сказал, что это вопрос дискуссионный. Вот. И я воистину не знаю, как сокращается жизнь спортсмена, если он перестанет лобызаться с украинскими так называемыми спортсменами, которые ведут себя как сволочи. Вот. Не соблюдая никакие нормы. Я, правда, не понимаю, насколько и почему сократится жизнь нашего спортсмена в связи с этим. По-моему, она только продлится и будет веселее, потому что не нужно будет на себе носить груз какого-то неведомого, никому неизвестного братства, которого уже как бы не наблюдается. Ну и все. А то ходим как это, правильно? Ну мы же любим друг друга! Уходить, вот это, знаете, это люди, которые, давай попробуем еще раз, нам нужно дать второй шанс. Да, да уходи, уходи уже, уходи. Ну давай. Ну какие-то... Поведение маньяка, нет? А, тактичность и сдержанность за нас демонстрирует наш Верховный. Нам не обязательно рефлексировать, точно не стоит. Делаем дело, все остальное после победы, пишет Нигматуллин. И мне так кажется, Нигматуллин, вот поддержу вас. Поменьше нам надо вот дипломатии, мне кажется. Вот. Дипломатии у нас будут заниматься дипломаты профессиональные. А мы-то что так сильно стараемся? 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз большое. У нас в понедельник акт любви был к спортсмену, который в 19 лет уехал в США и побил чей-то там рекорд. В его честь даже баннеры с героями СВО сняли, чтобы его баннеры повесить. О чем вы тут распинаетесь? Шоу «Must Go On», а не вот это вот все, пишет Антон. Сравнили вы одно с другим, Антон. Овечкин не отрекался от родины, как говорится. Ну ладно. Это, видимо, уже частности, и никто не хочет в этом разбираться. Так, что там сим-карты какие-то блокируют, с мошенниками борются, пишет Малыш Дворец. Ну да, борются с мошенниками, блокируют сим-карты. И что? И чё? В чем вопрос-то? Типа, что там блокируют? Что-то блокируют. Так, что еще мы будем обсуждать сегодня с вами, дорогие друзья, интересного? Так, про пошлины сказали, про поцелуй взад сказали, северокорейские солдаты, ну, понятно. Давайте про Чечню, пишет Лемур. Что хотите обсудить? Университет спецназа, Лемур, или что? Переключила, и опять Овечкин, пишет Светлана. Да-да, только про Овечкина я говорил секунду, а сообщений вы писали гораздо больше, Светлана. Могли бы и перетерпеть молча, нет? Вот. Лемур присылает мне пустые сообщения. Может быть, если вы видео присылаете, тогда, может быть, они не проходят, если это видео. Поэтому придется все-таки пальчиками, так сказать, набрать, что вы имеете в виду. С аудиостримом, говорит Москва, проблема буферизируется каждые несколько секунд, пишет Дмитрий. Передам эту информацию важную, Дмитрий, нашим техническим сотрудникам. Почему молчите про покупку зелий шахты, пишет Новиков Максим. Вы имеете в виду, что там какая-то офшорная компания, которая купила что-то в ЮАР, по-моему? Не то чтобы мы об этом молчим, мы просто об этом не говорим, потому что у нас были более интересные разговоры. Там в Чеченской Республике выложили на площадь труп 17-летнего чела, который нападал на ДПС. Ну, не надо было нападать на ДПС тогда, что сказать, Алексей. Перезапустить надо, и будет норм про буферизацию, пишет Евгений. Про супероружие Трампа, пишет Руслан. А, да, Трамп сказал, что у Америки есть какое-то супероружие, но никто не знает, что это за супероружие, но оно настолько мощное, что все должны убояться его, потому что ни у кого такого мощного оружия нет. Мне так видится, что он балабол, да? Может быть, я ошибаюсь, может быть, у него действительно есть такое оружие. Но пока видится, что это супероружие называется «Балабол Трамп». Вот, без обид. Он, конечно, на своем балабольстве классно умеет зарабатывать и нервы делать остальным. Я обратил на это внимание, и мне это в нем, не то что нравится, но я это заметил. Это он умеет. Но оружия, похоже, что у них пока нет. «Звезда смерти», видимо, пишет Миша Николаев. Наверное. Это супероружие называется «Тариф». Пишет Траст. Чисто Вольфыч, пишет Данила. У меня иногда возникает ощущение, что Трамп натурально когда-то вдохновлялся Жириновским. Гипотетически такое возможно, почему нет? Ну, правда. Про вот эти «ось земли повернем, вся твоя страна будет под водой». 12 сантиметров – это не супероружие, пишет Александр. А с китайцами и 128% тариф, 125% для них. Это же какая-то жесть. Решил вывести отношения на небывалый уровень, пишет Нигматуллин. Да ладно, он задрал 125% и тут же сказал, что готов к переговорам. Вот. Более того, Китай уже ответил, говорит, мы тоже готовы к переговорам, но если американцы будут идти до конца, мы тоже будем идти до конца. Короче, сейчас они сядут, поговорят и договорятся. Как их устраивают, какие будут тарифы. Вот такое мое предсказание на будущее. Потому что китайцам тоже важны внешние рынки, в том числе и американский рынок, им тоже хочется зарабатывать деньги. Сами понимаете, куда-то и машины продавать, и еще чего-то, и электронику свою пытаться продавать, ну и много чего еще интересного. Замыкаться в своем рынке Китай, конечно, может, но он хочет внешние рынки. Трамп по жизни при провалах тупо обанкротился, но со странами так вроде бы не работает, пишет Алекс Поляков. Почему не работает? Бывает такое, когда страна просто тупо банкротится и все, бывает. Доллар их самое страшное оружие, пишет Стас Локо. Гиперзвуковой балабол, получается он, пишет Александр. Но я помню, он в первый срок еще говорил, что у него есть супер-пупер ракета, поэтому... Вот, так. Роман Викторович присылает мне фотографию, я забыл, как ее зовут, это предательница, ну, короче, вот какая-то актриса вот эта вот второплановая, которая в какой-то момент подумала, что она политолог, много критиковала Россию, там, радовалась того, что нас бомбят, не помню, как ее зовут, в советском кино еще снималась, и там подпись «Простить нас, Уэйн Грецки». Пойдет ли Трамп на банкротство США, пишет Алекс Поляков. Вообще-то он пытается все сделать для того, чтобы не обанкротить США в данный момент, потому что вся та политика, которая проводилась Соединенными Штатами Америки последние годы, как раз и вела к тому, что Соединенные Штаты бы в какой-то момент вынуждены были бы обанкротиться. А Трамп теперь говорит, я не хочу банкротиться, поэтому я соберу денег и буду закрывать долги таким образом. Ну, собственно, в этом его... Открытая политика заключается, он об этом говорит прямо. Пресс-секретарь Белого дома хорошенькая, блондинка, пишет Владимир. Ну, знаете как, так-то она, конечно, хорошенькая, но вот шла бы в метро, вы бы, наверное, внимания не обратили. Против Капитана Америка мы ничего не сделаем, пишет Бритарев Илья. Вот бы Трамп с Жириновским мир на уши поставили на пару, пишет Максим. Вот видите, поэтому Жириновского и убрали заранее. Так. С VPN идет без перебоев. Ваш стрим блокирует, будто иноагентов. А VPN выручает, пишет Николай. Простите, я пропустил. А Трамп объяснял, по какой причине он не смог остановить конфликт на 404 за один день, пишет Евгений. Ну, он сказал, что это был сарказм. И все. Вы как бы, мы как бы все должны понимать одну вещь. Если вы, ну, думаете, что в политике мировой и в бизнесе, как на улице, сказал, сделал, это не так. И вот этот момент, его надо прямо, ну, как-то проговаривать, что ли. Давайте попробуем на эту тему пообщаться с вами, да? То есть, мы как полагаем, вот Трамп такое, значит, слово не держит, он балабол. Да, политик может не держать свое слово. Вот представьте себе, да, политик может не держать свое слово. Более того, политик может говорить слова, которые вводят кого-то в заблуждение, то есть обманывать специально для того, чтобы достичь каких-то целей. Политика – это в том числе еще и искусство обмана, как, ну, собственно, война. Война – это тоже ведь политика, только с оружием в руках. То есть это борьба за ресурсы, это борьба за власть. В чем смысл-то политики? Ну, борьба за власть, борьба за ресурсы. Борьба бывает вооруженная, бывает невооруженная. Соответственно, обман – это один из видов работы политика. Другое дело, зачем он обманывает, каких целей он хочет достичь и кого он обманывает, да? Вот в этом-то и есть как бы главная загадка. Потому что политик может быть такой. Он может обманывать всех, что он коммунист, а потом, например, сказать, что он большой демократ, а потом, например, в Конгрессе США сказать, что коммунистический колосс пал. И он очень сильно этому рад. Да? А до этого говорит, что идет путем Ленина и всегда будет идти. И, например, его зовут Борис. Николай Ельцин. Допустим, вот такой вот может быть обман. Кого вот он обманул? У нас. Обман может быть разный. Не только политик, но и любой руководитель, пишет Мишаня. Да. И да, это может встречать непонимание со стороны людей, которые сотрудничают или не сотрудничают с этим человеком. И да, это может раздражать, и да, это может приводить к тому, что люди будут расставаться. Может, да. Ну что? Но манипуляция – один из методов влияния. Вот. Иначе они все, я говорю, ходили бы по воде, были бы святые, но они бы тогда и в политику не пошли. Зачем в политику идти? Зачем идти туда, где весь смысл влиять, чтобы потом ни на что не влиять? Ну, какой смысл в этом? Не только политик. Мое слово, хочу держу, хочу не держу, пишет Сталиненок. Правильно, Сталиненок. Именно поэтому наши отсылки ко всем вот этим вещам мне кажутся искренне странными. Я, правда, считаю их странными, когда мы говорим, что они обещали не расширять НАТО на восток. Ну, мне горько, но если бы я был... там, не знаю, британцам или американцам, я бы ржал в голос каждый раз, когда мы бы это говорили, потому что я бы прямо вот, ну, смотрел на нас бы со стороны, я бы, ну, если бы я был другим, понимаете, американцем, слышал бы от кого-то вот этот аргумент, типа, вы обещали не расширять НАТО на восток, и я бы смеялся в голос. Ну, правда. Потому что, это же какие-то идиоты, это, понимаете. Ну, это же, смотрите, мы им обещали, ну, это же смешно, мы им обещали. Ну вот, у нас же есть даже такое в народе присказка: обещать не значит жениться. Ну, это же обман, правильно? Ну, обещали, ну что ж теперь. Обещали. Обещали все порешать мирно. Ну, пацаны до стрелки не доехали, их по пути застрелили, расстреляли. Ну что это? Я правда не знаю, зачем и почему в мире до сих пор вот какие-то вот такие странные обсуждения ведутся по типу «Трамп всех обманул». Да, да, и он еще и рад этому. Ну, то есть, это ведь жизнь по принципу «без лоха и жизнь плоха». Ему самое главное, ну, чтобы вы понимали, не кинуть свой общак. Поняли? И вы сейчас скажете, что я выгляжу как человек, который посмотрел сериалы российские, а вы знаете, что у нас 99,9% запасов всех сериалов про ментов и бандитов в мире, сосредоточенной в России. Так я вот посмотрел и пытаюсь на этом фоне что-то вот рассказать вам. Ну, так оно так и есть отчасти, во-первых. А во-вторых, оно так и в реальности. То есть вся твоя задача не кинуть своих. Все. Потому что свои тебя поставят на ножи, если ты их кинешь. А все остальные – это суть лохи. Конечно. Что непонятного. И на них будут они зарабатывать. И радоваться. И смеяться. Когда в следующий раз лох выйдет и скажет, вы меня обманули. Конечно, обманули. Это наша цель была. Все. А мы пойдем радоваться и веселиться, и танцевать. А ты дурак. Ну, балбес. Ну, кто тебе виноват, что такой балбес? Твоя проблема. Не наша. Мы пойдем танцевать и радоваться. Мы очень богатые, радостные, у нас очень хорошо. Божья благодать таким образом, так сказать, на нас вот снизошла. Мы тебя победили. Пока-пока. Все. Можешь дальше рассказывать печально о том, как тебе что-то кто-то обещал. Вот о чем разговор. Да нам и свои коммунизмы обещали, пишет Стас Лока. Вот это уже неправильно. Почему в вечерних эфирах не читаете сообщения? Да, очень смешно. Ельцин заявлял, девальвации рубля не будет, а потом случился дефолт, пишет Денис. Обещать можно все, что угодно, а потом сказать, что условия изменились. Ну, это классика макиавеллистики, да. Вот, старая книжка «Государь» называется, открываете, читаете, все там это написано очень много лет назад. В фильме «Ученик» есть сцена, как молодого Трампа учат. Главное, чтобы демократия работала, пишет Денис. Получается, что у нас действительно все диванные эксперты, выросшие на этих сериалах, эксперты мирового уровня в политике, пишет Алекс Поляков. Ну а что такое политика, Алекс Поляков? Что такое политика? В оригинале, вот что это? Это отношения между людьми. Все. Это отношения между людьми. Это люди. Вот политику. Вот видите сейчас политику как таковую. Вот политику. Как вот она разворачивается, мировая политика. Это люди между собой спорят. Это такая глобальная стрелка, на которую все пришли. Перетереть. Кто-то дерется. Кто-то не дерется еще, кто-то будет драться, кто-то обещает, что он будет драться. У кого-то такая толпа собралась, что все боятся даже вступить в противостояние. Кто-то очень борзый решил ворваться в чужую толпу, его просто забьют ногами там и палками, и все, и он на этом закончится. Ну, дележ. Ну, район на район. Ну, вот вы смотрели же все слова пацана. Все узнали, как в определенный момент в Татарстане, значит, стали процветать эти банды. Одни банды держали одни дома, другие банды держали другие дома. Ну, масштабируйте тему, и все. И все. И весь разговор. Просто масштабируйте. Это отношения между людьми. Основанные на том, что нужно, как бы, обеспечить хорошую жизнь своим. Своему племени, так, в широком смысле этого слова. Своим. Которые тебя выбрали. От которых ты реально зависишь. А всех остальных, от которых ты не зависишь, немножечко как бы подприжать. Потому что за счет кого можно реализовать хорошую жизнь своим? Ну, за счет других. Ну, вот есть она, лужа с водой, из которой можно напиться. И пришли обезьяны с одной стороны и с другой стороны. Вот, в принципе, все можно из этой лужи пить. Но все понимают, что ресурс исчерпаемый. Поэтому одни обезьяны начинают прогонять других обезьян. Вот. У обезьян есть вожак. У других обезьян есть вожак. Ну, это же, ну, как бы ничего нового, нет? Так жизнь устроена. Ну, мы хоть и высоко... Ну, действительно, мы достигли многого, чего уж говорить, как человечество. Но в целом мы еще имеем и животное начало. Так вот, не забывайте об этом. И оно себя всегда проявляет. Факультет политологии, учебный материал, мировая политика на примере сериала «Слово пацана». Да на любом примере, Алекс Поляков, на любом. На примере телеканала Discovery. Телеканал «Планета», я не знаю, как они там называются. Где кто как путешествует, какие как кого едят, там, какие животные как кого едят. Вот. И вот весь этот круговорот. Пищевая цепочка. Кстати, Трамп похож на обезьяну с красным носом и красным задом, пишет Геннадий. Геннадий, так-то мы все похожи на обезьян, просто потому что мы приматы с вами, не забывайте об этом тоже. Кстати, мы самые опасные приматы. Обратите внимание на это. Изощренные. Вот именно, ключевое слово здесь обезьяны. Не очень хорошая пропаганда на примере бригады, пишет Кей. Ну, КДМИ, короче, пишет. Вай. А вы можете по-русски переименоваться? Мне так тяжело эти ваши американские буквы читать, которые не американские на самом деле. А, без разницы, вы обиделись на слово обезьяны. Ну, хорошо, могут быть приматы. Приматы. Не обидное слово. Ну, все нормально. Алексей, мы православные, никакого животного начала. Созданы Богом напрямую, пишет Алекс. Ну ладно, окей. Какие обезьяны нас Бог создал, пишет Игорь Иванович. А обезьян кто, не Бог создал, нет? Я просто, Игорь Иванович, на всякий случай поинтересоваться у вас. Типа, нас Бог создал, мы не обезьяны. Так Бог и обезьян создал? Какие проблемы? А что вас больше всего бесит в офисном диалоге, пишет Алексей. Ничего, я их не веду, этих диалогов, Алексей. А еще бывает герой-одиночка, он в кино всю толпу побивает, пишет Николай. Ну, в кино бывает, да, в жизни обычно все плохо заканчивается сразу для такого человека. Вначале было слово, Коля пишет мне, и что? Вначале было слово, дальше. Ну, не понимаю, что вы мне хотите этим сказать. И как нам это всем вместе помогает? Я лишь говорю о том, что те люди, которые рассчитывают на то, что появится какой-то политик, который не будет обманывать, они как будто бы верят в то, что невозможно. Ну, политики, это же, ну, люди, это же не Господь Бог, понимаете, да? То есть такая вот ситуация, что политики – это люди. Угу. Ну, давайте попробуем из этого исходить. Вот. А люди, они вот такие вот. Какие они есть, и других их нет, этих людей. Вот можете в зеркало посмотреть, какие они. Ну да, кто-то поумнее, кто-то посильнее, кто-то послабее, кто-то похитрее там и так далее. Ну, плюс-минус в среднем одинаково. Да и в прошлом нет причины нам искать большого ранга, и по мне шматина глины не знатней орангутанга, пишет Светлана Зайцева. Нам тоже обещали пенсионный возраст не повышать, пишет Анна Ивановна. Ну вот, видите? Видите, обстоятельства изменились, Анна Ивановна. Вот бывает такое. А еще вам обещали коммунизм в 80-м году, а потом в 2000-м. Обстоятельства изменились. А еще на Марсе будут яблони цвести. Понимаете? А еще Илон Маск нам сейчас много чего обещает, что он в Африке интернет сделает через Старлинки. А поэтому всех тех, кто собирается верить на слово политикам, каким угодно, да и вообще другим людям, как бы я с этим желанием, во-первых, поздравляю, во-вторых, желаю успехов, в-третьих, терпения, в-четвертых, восхищаюсь вашим стремлением к святости. Всего вам самого наилучшего и самого доброго, дорогие вы наши, доверчивые, прекрасные люди, когда вы последний раз доверялись, и это чем-то хорошим заканчивалось. А еще нам обещали не двигать НАТО к нашим границам. Да я с этого начал. Сначала было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение силу. А имя... Это Силе МС Вспышкин, пишет Нигматуль. Это смешно. А Горбачев поверил, что Европа и США друзья, пишет Денис. Я не думаю, что Горбачев поверил в то, что Европа и США это друзья. Я думаю, что Горбачев хладнокровно достиг тех целей, которых он хотел достичь. И стал местным князьком. Вот. И все. Ну, может, я ошибаюсь. Помню, Маск обещал всем доступный интернет, пишет Хекел. Ну, видите, частично выполнил. Продал Горбачев твою родину, пишет Александр. Родина. Для некоторых крайне растяжимое понятие. Крайне растяжимое понятие. Не верь, не бойся, не проси. Вот это основные правила и заповеди жизни, пишет Код Z. Да, это что-то тюремное, насколько я знаю, да, Код Z? Это же что-то тюремное. Не верь, не бойся, не проси. Я бы Код Z предложил такой вариант. Хочешь верь, хочешь не верь. Хочешь бойся, хочешь не бойся. Хочешь проси, хочешь не проси. Вот. Будь гибким. Будь как вода, друг мой. И смотри за другими, кто добивается результата. Обычно это люди, которые умеют проявить гибкость. Умеют. Умеют вальсировать, так скажем, понимаете? Или там что там? Танго — это танец для двоих. Но смысл такой, что если ты бычишь, то, скорее всего, тебя запорят. Вот, скорее всего, так в жизни произойдет. То есть, вот можете посмотреть на корриду, да? А вот если ты, допустим, очень и очень изворотливый, то, скорее всего, ты проживешь дольше других остальных. Поэтому изворотливость, умение обмануть, притвориться в определенный момент, когда никто не ожидает, атаковать, добиться результата. Вот правильные качества для того, кто хочет добиться результата. Не так ли? Ну, я имею в виду в политике. Да, если вы хотите духовного просветления, тогда какого черта вы вообще мне пишете по политике? Идите просвещайтесь духовно, просветляйтесь там. Вам вообще не сюда, вам не в эфир и не про политику говорить. Вам говорить про там, вам к монахам. И вот общаться на тему души с ними. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, апрель, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 2 градуса, ощущается как минус 7. Депутат Гусев борется с чехлами на емкости с алкоголем, чего-то не имется, пишет футболист. Да я читал там по поводу этого законопроекта, и, честно говоря, там какая-то странная история, непонятно, что там принимают, не принимают, а если этот алкоголь перелить из там, в какой-нибудь термос, тогда это что? И вот начинаются какие-то непонятные законы, поэтому они, собственно, не принимаются или не принимаются, неважно, все, поехали дальше, нам нужно... обсуждать важные темы. Вот, например, важная тема, как мы уже выяснили, некоторые люди у нас считают, что правда, правдивость, честность в политике и вообще в жизни приводит неминуемо к успеху. Вот. Вот смотрите, я вам сейчас буду называть самых правдивых людей, когда-либо существовавших, в принципе. Значит, Иаков младший, Был первым казненным мучеником из 12 апостолов. Я просто буду вам читать. Версии, как именно его казнили, разные. У одних авторов он принимает смерть, брошен с карниза храма, когда отказался отречься от своей веры во Христа. Значит, еще вариант, избили камнями до смерти. По другой версии, распяли. Так, ну да, вот распяли, вот так вот, вот так. Значит, Петр, тоже один из учеников Христа, во время гонений Нерона на христиан был распят на перевернутом кресте вниз головой. Последнее по собственному желанию апостола, поскольку не хотел, ну, как, чтобы его распинали так же, как Христа, значит, и так далее. Андрей распят в Греции после избиения 7 солдатами. Его тело было привязано к кресту веревками, чтобы продлить его агонию. Его последователи сообщили, что когда его вели на распятие, Андрей приветствовал крест следующими словами: «Я уже давно ожидал этот радостный час. Крест был освящен, когда тело Христово висело на нем». И он продолжал проповедовать своим мучителям в течение 2 дней, пока не умер. Чтобы вы понимали. На Андреевском кресте его распяли, как раз-таки. Андреевский крест, вы все знаете. Он потому Андреевский и называется. Да? Чтобы у вас не возникло ощущение, а как это? Вот это интересно как. Специально, да, Андрея распяли на Андреевском кресте? Это как, знаете, Киевская Русь? Значит, Украина была первой. Нет. Матфей был мучим в Эфиопии, убит мечом. Зарезали. Иоанн был приговорен к тюремному заключению на острове Патмос, умер в старости, единственный умерший своей смертью, кстати, на всякий случай. Филипп за проповедническую деятельность был казнен, распят головой вниз в 87 году во время правления римского императора Домициана в городе Иераполисе в Малой Азии. Согласно легенде, он и Варфоломей, даже вися вниз головами, продолжили проповедовать, и толпа освободила последнего, а Филипп настоял, чтобы его оставили. Симон принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа. Был заживо распилен пилой. Как раз Симон Зелот. Иуда Фадей убит стрелами из луков. Предположительно, некоторые считают, что он территория нынешней Армении. Предполагаемая могила расположена на территории армянского монастыря святого Фадея на северо-западе современного Ирана. Фома пронзен копьями в Индии, куда он пошел с проповедью Евангелия. Варфоломей распят в Армении, а по другой версии с него заживо сняли кожу. Яков Старший, в Деяниях сообщается о его смерти. В 44 году царь Ирод Агриппа убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Обычно изображается с посохом и так далее. А некоторые говорят, что прямо-таки голову ему отрезали, то есть перерезали горло. Ну, и Иуда повесился, да? Вот вам и судьба самых честных людей на свете, когда-либо существовавших. Зачем же в школе нас всегда учили говорить правду, пишет Анатолич. Интересно ведь не другое, зачем в школе учили говорить правду. Интересно ведь то, что учителя сами не следовали своим советам. Доброе утро, про справедливость. Когда чей-то ребенок пойман за сбыт наркотиков, ему грозит лет 20. Не знаю ни одного родителя, которые сказали бы, пусть сидит, это справедливо, от наркотиков умирают люди. Все родители бегут продавать все, что можно, и помогают своему чаду, пишет Сергей. Конечно. Да? В школе учили говорить правду для того, чтобы проще было управлять учениками, пишет Роман. Ну, в целом, получается так. Скажи правду. Одного Иоанна Бог любил и сохранил его до естественной смерти, пишет Нико. Нико, любовь Господа, она не в том, чтобы сохранить до естественной смерти. Господь может призвать в любой момент. Плюс мучение, это же всегда хорошо. Это значит, ты мученик. Понимаете? Они же ведь умерли не просто так, их пилой распилили, там, в пьяной драке порубили. Они за веру пострадали. Поэтому они мученики от веры, понимаете? За Господа страдали. А если начальство видит, что ты за него страдаешь? Понимаете, о чем я? Понимаете? Вот посмотрите, какой-нибудь человек в России, например, хоп, и попал под санкции. Раз, и обязательно его немножечко надо как-то приободрить, помочь ему как-то, потому что, ну, это нехорошо, когда обижают подданных какие-то другие руководители других государств. Правильно? Правильно. Все логично. Поэтому за начальство пострадать уже хорошо. А пострадать уж, извините меня, тогда уж. Я слышу иронию в твоем голосе, пишет В. Никакой иронии. Никакой иронии. Вы можете быть мучеником, но вы можете быть мучеником за веру. Вы, например, можете быть мучеником не потому, что вы верите в Бога и за него страдаете, и потому, что вы проповедуете его слово, а потому, что, например, просто мученическая смерть, вас просто мучили, и все. За деньги, например, вы можете быть мучеником. Тогда вас не будут считать святым. Ну, кому как, я бы не хотел, чтобы меня пилой пилили, пишет футболист. Я так полагаю, что я тоже бы не хотел, если честно. Но я бы так думаю, что и малыш-футболист, если бы с вас заживо снимали кожу, вы бы тоже, наверное, не были за, я так предполагаю. В принципе, наверное, и на кресте, хоть вверх ногами, хоть вверх головой, мало приятного висеть. Правильно? Какая сложная тема у нас утра. Можно что-то повеселее, пишет Роб. А что такого тут необычного? Я, честно говоря, вас не понимаю. Вот вчера начали говорить на тему того, как раньше жилось. И некоторые люди, фанаты Средневековья и так далее, они такие, ой, а мы не знали, начали говорить. Ну, и не только Средневековье. Сегодня говорим про то, что до чего доводит правда людей, понимаете? Вот правду люди говорили. Искренне, не врали вообще. Все честно. Понимаете? Вот так. Как вы думаете, что будет дальше? Трамп ввел санкции против Китая 100+%. Как ответит Китай, пишет Роман. Я думаю, что он задрал санкции. Китай говорит, что он готов поговорить. Они поговорят. И договорятся о таких... О таких тарифах, которые устроят всех. Я думаю, так будет. Потому что и Китаю выгодно торговать с американцами, и американцам выгодно торговать с китайцами. Другое дело, что американцы хотят на этом побольше зарабатывать. Все. Вот. Мир — это театр, а люди в нем актеры. Спасибо, пишет Роман. Да ты всегда иронично общаешься, пишет Максим. Да нет. Помню, один астроном сказал инвесторам, действительно, мужики, что-то меня понесло, это все водка, нет далеких планет, пишет Федоров. Господь за правду может помиловать. Это плохо, пишет Лена. Не понимаю, Лена, что вы имеете в виду. Что значит Господь за правду может помиловать? Ну, правда, я не понял. И поэтому не могу ответить на ваш вопрос, плохо это или хорошо. Господь за правду может помиловать. Да, а может не помиловать. Или как? И что такое правда в этом смысле? Я так понимаю, когда мы обращаемся к Нагорной проповеди, а там, собственно, про блаженны алчущие и жаждущие правды. Да, там же правда имеется в виду не в том смысле, что «а ну-ка расскажи, сколько получаешь». Вот. Нет, там имеется в виду правда, как и слово. Ну, то есть, блаженны, кто хочет и ищет божественной правды. Поняли, да? Прикол. Не то, что правды вот в газете там, что написали, расследование антикоррупционное какое-нибудь там, да? В блогах говорят, а давайте обсудим вот это, то, сё. Блаженны, алчущие и жаждущие правды, имеется в виду правды. Той самой. Опять же, идет речь о слове Господа и так далее. Как я понимаю, я, может быть, ошибаюсь. Вы уточните у своего духовника, пожалуйста, если есть у вас такая возможность. Вот. Но я так понял, что об этой правде идет речь, потому что все остальное это в целом не очень-то и правда. Потому что как бы вот она единственная правда. Потому что Бог сам есть правда и истина, эталон. Я так думаю, пишет Терминатор. Ну, вот именно что, Терминатор. Поэтому, когда Господь может помиловать за правду. Может, но за какую правду? Что вы жене сказали, что у нее задница толстая? Вряд ли, да? Это просто оскорбление. А вот если вы несете Слово Божие людям, то тогда да, это вот и есть та самая правда, за которую помилованы будете. Да? Блаженны изгнанные, как же там, блаженны, жаждущие правды, типа помилованы будут, точно, смотрите как. Смотрите как. Или там насытится. Надо уточнить, я уже не помню наизусть. У нас правда перевернута, пишет Андрей. Андрей, ваши слова непонятны, потому что какая, кто вы, какая правда, что значит, как правда может быть перевернута или не перевернута, что это значит вообще? Это какие-то очень сложные, непонятные соединения слов. Типа, у нас перевернута любовь. Что-то совершенно невероятно абстрактное, да еще и какая-то абстракция с тем, как ты это переворачиваешь поверх абстрактного. Что это? Вроде как есть такое редкое психическое расстройство, при которой больной говорит только правду. Родственники и даже медики не могли находиться рядом с ним, пишет Валерий. Вот. Алексей, ты с Жириновским общался? Он знал тебя? Он говорил правду, пишет Александр. Жириновский, считаете, был, как сказать, пророком, да, Александр? Блаженный – это тот, который немного не в себе, пишет Андрей. Ну, не просто немного не в себе. Немного не в себе и поближе к Богу. Вот, есть еще интереснее понятие. Христос говорил со властью, то есть он говорил и совершалось, слушали его, пишет Света. Правда – это то, что существует в действительности, соответствует реальному положению вещей. Как религию и политику может считать правдой, не соответствует определению, пишет Костя Измитина. Костя Измитина, для того, чтобы понимать, что соответствует реальному положению вещей, нужно понять, что реально, а что нет, и кто определяет эту реальность. Потому что не исключено, Костя Измитина, что вы сейчас прикованы к, не знаю, там, к батарее, и все это происходит только в вашей голове. Нет никакой радиостанции, говорит Москва, нет никакого Гудошникова, нет никаких стран, нет ничего. На самом деле сейчас 2238 год. Представляете, Костя Измитина? Для того, чтобы понять реальное положение вещей, надо хотя бы понять, где реальность. А можете ли вы вообще понять реальное положение вещей, Костя Измитина, если вы, например, мне ни за что не ответите, чем сейчас занимается, не знаю, какой-нибудь маленький мальчик в Кении? Откуда вы знаете, что он сейчас делает? Какое реальное положение, каких вещей? Все мы живем в голове Пелевина, пишет Александр. Правда без любви может быть вредом душе. Вредом душе. Не знаю. Сергий говорит. С правдой сложно. Вот с ложью все понятно. Ложь – это разновидность злаковой культуры. Культулы. Очень смешно. Правда... Так, что еще? Вы просто с новой стороны для меня открываетесь. Король метафизики, пишется. Боже мой, король... Король, золотой мозг метафизики России. Нормально вот так вот? Вот. Есть правда гордая, есть правда скромная. Такая разная всегда она. Бывает сладкая, бывает горькая, и только истина всегда одна, пишет ВМ. Говорили мы на эту тему. Вот это весь набор слов интересный, но в целом не соответствует действительности по одной простой причине. Правда и истина – это тождественные слова. Угу. Это синонимы. Поэтому, если кто-то говорит, что правда, ну, у каждого своя, истина одна, он примерно говорит следующее. Правда у каждого своя, но правда всегда одна. Или он говорит, истина у каждого своя, но истина одна. Это когда ты берешь два синонима и начинаешь ими перекидываться из стороны в сторону, перекидывать их. И кажется, что что-то очень невероятно важное сказал. Вот. Я не люблю эту фразу. Почему? Потому что она не соответствует действительности. Вот что. Она прямо одна из самых лживых фраз, на мой вкус, вот, что правда у каждого своя, а истина одна. Я считаю, что это одна из самых лживых фраз, когда-либо вообще произносимых в истории человечества. Истина в вине, пишет Шмель Иванович. Правда в вине. Нет? А истина в воде. Любую правду можно попытаться оспорить, а истину можно поставить под сомнение, пишет Нилс Майкл. Смешно, смешно. Молодец. Есть правда в том, что в свете нынешних событий Россия борется с мракобесием и сатанизмом. Или же это заблуждение, пишет молдавский терминатор. Молдавский терминатор, это, конечно, так. Но есть еще одна интересная правда. Заключается она в том, что Бог поругаем не бывает. Вот такая история. Бог поругаем не бывает, вот говорят нам. И при этом говорят, смотрите, они поругивают Господа. Ну, это их проблема, что они пытаются поругать Господа. Это лишь говорит об их скудоумии. Дебилы не могут понять, что Бог поругаем не бывает. Рок-концерты в церквях устраивают. Думают, что они так поругали Господа. Ха-ха-ха! Не тут-то было, жалкие червяки. Вам не дотянуться до Господа. Вот в чем прикол. Вот. Правда, это когда ты вчера ввел драконьи тарифы, а сегодня уже немедленно приостановил на 90 дней, пишет Нигматуллин. Правда в том, что ты их не вводил, получается, так? Ну, так. Правда в том, что ты спекулируешь, правда в том, что ты просто запугиваешь людей. Показываешь какие-то свои очень серьезные намерения, люди делают выводы, а после этого ты говоришь, я пошутил. Ты говоришь, за 24 часа решу вопрос на Украине. Проходит 2 месяца, тебя спрашивают, ты такой, да это шутка была, вы что, угораете, что ли? И все. Ну, реально, Трамп же сказал это, ну, это был сарказм. Ну, так он по любой теме может сказать, что это был сарказм. Трамп, когда они все просрали в Сирии, а такое было, сказал, что они победили, и поэтому выходят и вышли. Когда мы уже научимся так делать? Мне просто интересно, когда мы научимся объявлять что-то, совершенно не соответствующее действительности, и после этого с очень гордо поднятой головой делать то, что нам выгодно в данный момент. Типа, ура, мы достигли всего, чего хотели, до свидания. В любом вопросе, вообще в любом. Ну, если мы вот считаем, что сейчас надо, все делаем. Если считаем, что не надо, не делаем. Почему надо обязательно опираться на какое-нибудь 60-летие октября или что-то еще в таком духе? Зачем это все? А зачем ложь множить, пишет Светлана. А какая наша цель? Правду множить или победить? Наша цель какая? Правду множить или победить? Вы что хотите? Вы хотите Россию, чтобы была самой правдивой страной? Так мы в 90-е были правдивыми самыми. Мы как правду всю рассказали, и про Советский Союз всю правду рассказали, и про Российскую империю всю правду рассказали, и про себя, любимых, родных, всю правду рассказали, и оказались в ЖОПЕ. Не так ли? Когда мы решили рассказать о том, какие мы плохие и злые, и как мы все неправильно делали, и какое мы страшное, ужасное государство, Советский Союз построили, и какой-то концлагерь для всех народов, мы оказались где? Правильно, вот там мы и оказались. А надо было так, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Американцы выходят и говорят, мы самая лучшая страна, замечательная, прекрасная. Будет великолепно, впереди прекрасное будущее. Подчинитесь, сделайте, как мы говорим, и будет все классно. Не сопротивляйтесь, получайте удовольствие. Потом выходят и говорят, они целуют нас в задницу. А потом такие, молодцы. И все, и все. Знаете, нам нужно начать позволять себе так вести себя. Не только американцы так могут себя вести. На самом деле так вести себя может каждый, кто хочет так себя вести. Мы должны себе начать позволять это делать. Серьезно. Почему нет? Кто нам запретит? В советское время смогли проложить водопровод и канализации по всей стране, а сейчас в регионах не могут водопровод отремонтировать, хотя и трубы сами производим, и деньги государство может выделить под проекты финансирования. Вот и правда, пишет Сергей. Да нет, это лажа все, Сергей. Город Уральск, западно-казахстанской области, тогда еще Уральской области, 60-е годы, люди живут в Мазанке, набирают воду в колодце. Не везде водопровод был. Хорошо? А если я вам сейчас начну про села рассказывать, из которых я приехал, окажется, что и всего Советского Союза не хватило. Ни для газификации, ни для водопровода. Такая вот штучка интересная. Но это не значит, что Советский Союз был плохим государством. Это значит, что нельзя все успеть на свете за короткий промежуток времени. А для того, чтобы успеть... И для того, чтобы лидировать, ни в коем случае никогда нельзя говорить о себе правду. Ленин любил говорить правду о Российской империи, все рухнуло. Не надо говорить правду. Не надо. Понимаете? Не рассказывайте о том, какое у вас плохое государство. Рассказывайте о том, какое оно хорошее. Ищите и рассказывайте. О своей семье ищите что-то хорошее и рассказывайте об этом. О себе любимом что-то хорошее рассказывайте, а не о том, какой вы подонок, подлец, как вы все плохо делаете, как вам нельзя доверять и так далее. Хорошее рассказывайте. Хвалите себя. Вы чего, не понимаете, что ли? Это так работает. Ты себя сам хвалишь, тебя все остальные хвалят. Сам себя ругаешь, тебя все остальные ругают. Что, непонятно, что ли? Вот уж. Не выносить ссоры из избы, пишет Светлана. Можем порассуждать на эту тему. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Российская делегация прибыла на переговоры в США в Стамбуле. Вчера встреча пройдет в российском генконсульстве. Ожидается, что стороны обсудят нормализацию работы дипмиссии двух стран. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Замечательно, замечательно, замечательно. Это великолепно. Рассказывать правду нужно друзьям, врагам никогда, пишет ВМ. Друзьям? Друзьям, друзьям рассказывать правду... Знаете, друзья иногда могут стать врагами, а располагая правдой о вас, они могут стать наиболее опасными врагами. ВМ, подумайте над этим. Может быть, вы недостаточно циничны для того, чтобы что-то возглавлять. Может быть, вы недостаточно циничны. Вы еще, как сказать, оперируете такими вещами и такими понятиями, как дружба. Но разве у... императора могут быть друзья? У него могут быть только враги и подчиненные. Или как их там называют? С 26-го года на работающих родителей двоих детей и более начнет действовать семейная налоговая выплата. Уплаченный в 25-м году НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%. Разницу возместят в виде индивидуальной выплаты. Минтруда затронет 4,2 семей, в которых воспитывается примерно 11 миллионов детей. Хорошая демографическая новость, пишет так. АК. Семейная налоговая выплата, уплаченный НДФЛ, будет пересчитан по ставке 6%, возместят в виде индивидуальной выплаты. Ну, посмотрим, АК, если так, посмотрим. Так, Такер Карлсон говорит, что США проиграли войну России, ну, нам. Но никто этого не признает. Вашингтон уничтожил Украину, ее заселят выходцы из стран третьего мира, но никто этого не волнует, считает журналист. Мы только что проиграли войну с Россией, США вели эту войну, армия, Госдепартамент, ЦРУ и Пентагон ведут войну против России. Это никогда не было связано с Украиной, никого в Вашингтоне не волнует Украина. Факт в том, что мы эту страну заселят выходцы из стран третьего мира, мы просто уничтожили Украину, сказал Карлсон. Единственный момент, вот нам это прислал Алексей Викторович, спасибо, Алексей Викторович, да, я видел эту цитату именно, ну, отдельной новостью, даже видео, вот, вы прислали тоже. Единственное, что Такер Карлсон говорит, что США проиграли войну России. Я не понимаю, ну, можно так трактовать, а можно трактовать так. США постарались ослабить Россию военными действиями, которые, в общем-то, не нужны России. Нам было бы лучше, если бы нам не пришлось воевать, это все прекрасно понимают. США обложило нас адскими санкциями по всем вопросам, поэтому даже тарифы не смогли ввести для нас. Европа оторвана от России и ведет себя как совершеннейшая дура и готовится с нами воевать в дальнейшем. Соединенные Штаты Америки переключаются потихонечку на Китай. Плюс-минус. То, что не жалко украинцев, ну, это понятно, что не жалко украинцев, а что-то должно быть жалко украинцев. Я же говорю, единственное, кому по какой-то странной причине жалко украинцев, это русские. Ну, это вот, ну, самое странное, я говорю, все время ходить везде, пытаться им руку пожать и пофотографироваться с ними, с этими идиотами, которые везде орут, что они, там, как это сказать, первичные, что у них какой-то там уникальный древний язык и все вот это такое. Надо обязательно где-то с ними фотографироваться, и если они с нами не фотографируются и не жмут руки, об этом рассказывать на весь свет, во всех новостях, и по этому поводу сильно печалиться. Ах, какое братство разрушено. Пометка «ранее судим» может появиться в приложениях для знакомств в России. Соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы, пишет Алексей. Я так понял, депутаты Госдумы часто пользуются приложениями, да, по знакомству. Ну, хорошо, идея хорошая, почему нет, почему нет? Пусть по венерическим заболеваниям будет справка какая-то или нет? Ну, в целом, тоже было бы неплохо, наверное, да, на сайте знакомств какие-то заболевания. А с другой стороны, каждый может жить в своем мире, не признавать ничего, о каких диалогах может тогда идти речь, пишет Светлана. Каждый в своем мире жить не может, Светлана, потому что так или иначе ресурсная база одна. И когда-то, в общем-то, могли себе люди позволить жить в своих мирах, когда путешествие с одного континента на другой континент было подобно путешествиям с одной планеты на другую планету. Но времена эти давно прошли. Мы можем с одного континента путешествовать на другой континент довольно быстро, а значит, и войска можем перебрасывать с одного континента на другой. А если не говорить о перебрасывании войск, то мы можем, например, ударять ракеты с одного континента по другому континенту и как хочешь. А это значит, что мы, я имею в виду человечество, да, человечество в широком смысле. Поэтому все. Нет вот таких вот возможностей жить в каком-то отдельном закрытом мире, где тебя никто не тронет. Если бы такие возможности были, люди бы пытались, некоторые, вполне себе так и жить. Но это невозможно. Обязательно кто-то придет. Или тебе придется куда-то пойти. Главное с собой договориться, и все норм, пишет Денис. Главное понять, что нет никакого собой, Денис. Что даже когда вы говорите о самом себе, вы позавчера немножечко другой были, нежели сейчас. Да и это не главное все. С кем диалоги, пишет Занзак. Диалоги, в смысле. США проиграли гибридную войну против нас. А санкции только усилили Россию, производство выросло, доходы выросли, а то, что все подорожало, так это во всем мире, не только у нас, пишет Финист. Прекрасно, Финист, правильно, так и надо. Вперед, ура, и вы правы. Все, не буду с вами спорить, Финист. Если он пожмет руку россиянину, то по приезду прямо из аэропорта, кстати, правильно говорить, по приезде, прямо из аэропорта отправится в штурмовую группу, это тоже надо понимать, пишет Гзар. Гзар, мне абсолютно все равно, куда отправится украинский непожимальщик рук. В штурмовую группу, не в штурмовую группу. Понимать этого мы не обязаны. Это их проблемы, а не наши. Мне не нравится, когда нам навязывают понимание чужих проблем. Это их проблемы. Это они не восстали против этой своей власти. Почему это наша проблема? Почему мы должны о них заботиться больше, чем они о нас заботятся? Точнее, о себе. Вот серьезно, вот это каждый раз, когда мы должны понимать, что у них проблема. Зачем? Ну, объясните, вот зачем мы должны это понимать? Ну, я не знаю, почему мы должны это понимать. Они понимают наши проблемы? Они сильно обеспокоены нашими проблемами? Где выступление кого бы то ни было из их активистов, которые бы сказали, а что это Россия без флага на Олимпиаде? Что-то я такого не видел. Вы скажете, да, конечно, их в штурм отправят. Хорошо, активисты, находящиеся за рубежом. Ладно, еще упрощу. Приехавшие в Россию. Прям с украинскими паспортами в Россию приехали. Где их? Вот, там, вперед, Россия. Где это? А то у нас отдельно уже была норма принята для того, что, ребят, ну если вы сидите на украинских паспортах и наши брать не хотите, то тогда, пожалуйста, давайте выезжайте к такому-то числу. Помните, вот недавно норма была принята. Потому что есть особо интересные люди. Особо интересные, как я понимаю. И мне как бы войти в их положение надо. В связи с чем? Ну вот правда, в связи с чем мне надо войти в положение? Вот в связи с чем американцам надо войти в положение канадцев? Вот объясните. Ответ отрицательный. Ни в связи, ни с чем. В связи с чем китайцы должны вдруг, как-то войти в положение китайцев, живущих на Тайване, которые подмахивают американцам? Ну, в связи с чем? Зачем? Я не знаю. Просто их проблемы становятся нашими, пишет Вадим. Их проблемы становятся нашими ровно в тот момент, когда мы считаем, что они становятся нашими. В тот момент, когда мы не считаем, что они становятся нашими, они не становятся нашими. Вот и все. Вот такая вот простая вещь. Как мы будем в глаза смотреть? Вообще не парит, как мы. Пускай они думают, как они будут в глаза смотреть. Вообще не парит ни секунды. Как американцы японцам в глаза смотрят, никого не волнует, правда? Кого-то волнует, как американцы смотрят в японцам в глаза, в их японские. Скажите, пожалуйста, есть какая-то проблема с этим? Кого-то? Есть? Нет? Нет? Ну тогда все. Тогда вопрос давайте закроем. Как немцам? Ну, удобно нам смотреть немцам в глаза? Нормально себя чувствуем? Нормально. Какая-то проблема? Мы не можем посмотреть немцам в глаза? У нас что такое? У нас какая-то боль, резь? Ну серьезно. Вот. Может, это и есть часть диалога? Входить в положение, пишет Светлана. Нет, это не часть диалога. Входить в положение. Это что-то другое. Есть определения в определенного рода жанрах, но не будем и пользоваться этими определениями. Так, так, так. 10 апреля, день освобождения Одессы, кстати. Всех поздравляю, да. Так. Что у нас? Вот телефон. Каждое твое дело говорит о тебе все, пишет КДМY. Да не знаю, какое-то дело говорит о тебе что-то. Наверное, говорит, может и не говорит. Я просто вижу, что американцы отбомбили Японию, стерли с лица земли города, а японцы рассказывают, как они сильно американцев любят и вооружаются против китайцев и нас. И с нами мирный договор до сих пор не могут подписать, рассказывают про какие-то там свои курилы, которые не их, на самом деле, а наши. Вот какая-то такая ситуация, понимаете? А с американцами целуются прям в засос. Вот и все. Я как-то заметил просто, что мы из оккупационной зоны своей в Германии ушли, а американцы как-то не ушли. И как-то Европа очень сильно в задницу целует американцев. А нас как-то проклинает и говорит, что значит, Советский Союз равен гитлеровской Германии. Ну, то есть, наследники гитлеровской Германии рассказывают нам, что мы равны гитлеровской Германии, понимаете? И как-то берут и не замечают вдруг нацистов украинских, вот и бандеровцев этих вонючих всех. И как-то берут и всеми своими сборищами орут этот нацистский лозунг про Украину там и славу и так далее. Ничего их не смущает. Как-то нациста поганого 94-летнего вытащили в канадский парламент и прославили там, и Зеленский ему рукой помахал, и Трюдо с ним обнимался говенный. И ничего. И ничего. А мы вот-то давайте войдем в положение. Давайте не будем входить больше в положение ни в какое, пожалуйста. Эти положения все известные, вот правда, в пространстве, как они выглядят, эти положения. Давайте не будем входить в положение. Давайте позволим себе вести себя, как американцы себя ведут. Почему нет? Ну. Вот, у японцев по отношению к американцам проявляется стокгольмский синдром, пишет ВМ. Ну, может быть, это и правильно, может быть, это и есть достижение результата, который нужен был. Может быть, американцы все делают правильно. Нам, я знаю, нравится критиковать американцев, но, может, нам нравится критиковать, потому что мы им завидуем, нет? Что если мы критикуем американцев, потому что мы им завидуем? Потому что американцы действуют так, как мы бы хотели действовать, но мы себе не можем позволить так действовать, как американцы себе позволяют действовать. Что если нам вообще-то очень сильно нравится, как американцы действуют? И мы бы очень сильно хотели бы действовать, как американцы, но не можем, потому что, ну, не можем. Нет ресурса. Свой ресурс мы потеряли в какой-то момент. Да, мы нарабатываем этот ресурс, да, у нас есть возможности, которые мы демонстрируем, но это как бы возможности несравнимые с теми, которые есть у американцев. Может быть, в этом проблема? И да, нам очень хочется делать, как американцы, но мы не можем. Поэтому мы вынуждены вот так-сяк вальсировать, так скажем. Да? Порхать, как бабочка, жалить, как пчела. Нам, может быть, очень хочется, как молотом по башке дать просто, и все им. Ну, нельзя. По каким-то причинам. Ну что ж, очень сожалею. Нет, мы воспитаны по-другому, пишет. Да, ой, воспитаны мы по-другому, не воспитаны по-другому. Возможно, да, у них протестантская этика, у нас не протестантская этика. Вот все в таком духе. Может быть, может быть. Я лишь говорю о другом. Мне кажется, что мы смотрим на американцев и думаем, капитально они, конечно, красавчики вообще. Вот просто берет, выходит и говорит Дональд Трамп, МУС – ничтожное говно. Только попробуйте что-то сделать. И все. И там... И весь МУС на этом сдулся. Ну, Международный уголовный суд, так называемый. Скажите, нам нравится. Ну, скажите честно, нравится нам, ну, классно. А они могут, они делают. Они такие, Европа, ты что там, выборы неправильные у тебя, демократии мало, вводим тарифы. Вот. А европейцы, алло, алло. Выходит Трамп, говорит, европейцы нас целуют взад. И все целующие взад его европейцы, внимание, ни слова по этому поводу не говорят. Что подтверждает факт того, что они целуют его взад. Они все целовальщики зада американского. И это, конечно, восхитительно. Я представляю, если бы я сейчас был жителем Техаса какого-нибудь, смотрел бы новости, и там мой президент Дональд Трамп говорит, эти чмошники европейские звонят и облизывают мой зад. Я бы сделал так, о, yeah, yeah. Вот так вот, all right, man, yeah. Вот так бы я и сделал, и был бы доволен. Был бы доволен собой, был бы доволен страной, был бы доволен своим президентом, разве не правда? Ну, серьезно. Да? Мне кажется, что мы вынуждены страдать. Мы вынуждены страдать, вот когда... Ну, я понимаю, что такая общая ситуация. Но вот это вот... Мы готовы к переговорам с европейцами, но им надо пересмотреть. Просто слушайте сюда, вонючие европейские дебилы. Значит, если вы делаете так, мы делаем так, и вы там сдохнете в своей Европе. Все. Вам на принятие решения 24 часа. Вот американцы так действуют. Почему? Есть возможность. Какая? Экономическая. То есть бить по кошельку, вот что Европу, для Европы болезненное. Вот какое супероружие американцев. Вот это супер-пупер-ракета американская, да? Говорит, хотите, мы вас сейчас сделаем нищими. Вы придурки европейские. Хотите? И вы ничего не сможете сделать. Хотите? К войне они там готовятся, с какой-то Россией. Давайте мы вас сейчас ничем сделаем просто. Будете побираться на помойке, ходить на своей европейской, и все. А, придурки, хотите? Они, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Ну, времена, когда мы вам давали хорошие тарифы, ушли. Все, все, старичок. Мы решили закрывать наш внешний долг. У нас что-то много накопилось. И закрывать мы будем за счет тебя, понимаешь, какая ситуация. А если нет, то тогда как бы такая ситуация, там он Россия, там он Китай, хочешь иди конкурируй, хочешь не конкурируй, дело твое, в принципе, себя и так нормально чувствую. Толстой, помню, французам говорил, что сунетесь на Украину, всех убьем. Нам понравилось, пишет Федоров. Конечно, нам понравилось. Другое дело, что французов это не убеждает, потому что они считают, что русские на них ядерную бомбу не сбросят. Что, кстати, правда. Вряд ли мы какие-то ядерные бомбы на кого-то бросать будем. И поскольку все это понимают, все и борзеют. Выходит Трамп, говорит, я вас всех сейчас экономически задушу, придурки. Все такие, ха-ха-ха-ха, не сделаешь. Он говорит, смотрите, бам! И побежали к нему. Понимаете, когда он говорит, что ему пошли целовать зад, ему реально пошли целовать зад. Вот эти вот все, Кай Калас, все эти прочие придурки европейские, серьезно. Вот эти все очень гордые, крутые, которые с нами воевать собираются. Вот. Вот эти все ничтожества. Все эти стубы, не стубы, мела... Тут не помню я, как он там, мелони. Вот все они сейчас обрывают телефоны и... Один Китай вот только, чё, давай, давай, вот так, давай! Ну, Китай уже надоело, видимо, да, он решил посоревноваться. Ну, посмотрим, что получится из этого. Но я думаю, что договорятся они с американцами, просто американцы немножко Китай подвинут, если честно. Я так полагаю. Ну, посмотрим, может, я не прав. А эти все, куда, где нравится больше? Вот здесь. И все. Вот они, эти гниды, оказывается, что боятся. Денег у них надо отнимать, понятно? Каким-то образом. А каким? Не хотелось бы видеть этих ничтожеств даже рядом с нашим президентом, пишет Алси. Вы имеете в виду этих европейских? А не надо рядом, не надо рядом. Надо, чтобы они на полу валялись там и просили о пощаде. Вот видите, их ядерным оружием пугать бесполезно. Они дебилы, они отморозки в этом смысле. А когда у них просто вот так деньги из карманов достаешь, они тут же и все, и сдулись, понимаешь? Вышли на мороз, как говорится. Такая вот ситуация. Так в чем причина Третьей мировой, пишет ленивый титан? Третий, второй, первый, любой мировой и не мировой войн, причина всегда одна. Распределение ресурсов, спор за ресурсы. Всегда одна и та же причина. Вот. Приемы для того, чтобы доказать, что это правильно или неправильно, разные. Идеологии разные могут быть, религии разные. Но так всегда ресурсы, борьба за ресурсы. Пить, есть, плодиться, умножаться. Американцы молодцы, все делают для своего величия, а мы как... Красные девицы, стесняемся, хотим быть хорошими и правдивыми. Вот нас и перестали бояться. А это катастрофическая ситуация, пишет Деда Вова. Ну, Деда Вова, я не думаю, что нас перестали бояться. Они боятся. Но, видите, у американцев есть рычажок, который очень легко включается и выключается, не считается ни цивилизованным рычажком. То есть вот если ты ядеркой лупишь по кому-нибудь, ты сразу деспот и очень плохой человек, и все в таком духе. Ну, если только ты не американец и не бомбишь японцев. Если ты американец и бомбишь японцев ядеркой, это классно. А так все, это демон, просто страшный человек, устроил геноцид. А если ты просто душишь экономически, ну, денег нет, из голода они начнут дохнуть, то это все цивилизованно. То есть заморить голодом – это цивилизованно. Да? Вот мы, кстати, вспоминаем, да, варианты, как взять крепость. Крепость можно брать штурмом, а можно ее просто окружить, перерезать пути снабжения, чтобы она сама от голода сдохла внутри себя и болезней. Вот чем и занимаются американцы. Нас душат, китайцев душат, тех душат. Вот. Европейцы сразу взмолились, они говорят, давайте это не надо так делать. Мы готовы двигаться, мы готовы подчиняться, мы друзья. Понятно? Нас очень боятся, очевидно же. Могли бы уничтожить нас, сделали бы это мгновенно, не без удовольствия, пишет Алси. Не могут они нас уничтожить. Это их проблема. Что без мгновенно нас уничтожить можно только ядерным ударом, ну, как массированным. Вот. Массированный ядерный удар приведет к тому, что они сами умрут. Они терять то, что у них есть, не хотят. У них есть материальное благо. Материальное благо – это то, что они ценят. Материальное благо – это главное, что ценится в мире. Духовное богатство – очень хорошо, но войны идут не за духовное богатство, а за материальное благо. Люди противостоят друг другу за материальное. Иногда под соусом якобы духовного, но в целом за материальное. Потому что духовному, вообще-то, всему благу, материальное не нужно. Кесарю кесарева, знаете, да, а богу богова. Просто берешь и перестаешь конкурировать за ресурсы на земле. И все. И идешь служить Господу. Очень просто. Это ты отказываешься от всего мирского и материального автоматически. Правильно?
Правильно.
Какая-то такая ситуация. По поводу аннексии тоже правы. Все войны так и происходили. И, скорее всего, как у нас отожмут Калининград, так у нас отожмут Калининград. Сделают так, чтобы люди сами захотят жить под другим флагом. Все решается через желудок, через голод, через проблемы людей, пишет Роман. Роман, наша задача всех, кто попытается у нас отжать Калининград, убить. Максимально быстро и эффективно. Точка. Но по поводу того, что американцы сейчас испытывают новый вариант приобретения тех или иных земель через подкуп местного населения, это есть вот Гренландия. Они говорят, да мы вам больше денег будем платить, чем Дания, давайте к нам. Такая вот ситуация. Безусловно, это так силы никто отжимать не будет, просто закроют границы, это игра в долгую, пишет Роман. А с чего вы это берете, что духовность — это отказ от комфорта, например, пишет Алси. Я это беру из священного писания, Алси. В целом логика соответствует православию, логика соответствует исламу, логика соответствует, ну, вообще христианству в целом, кроме, наверное, только вот протестантской этики. Там Божья благодать может проявляться в том, что Господь тебя благодарит за твои труды, тем, что ты хорошо зарабатываешь. Собственно, протестантская этика – это и есть этика. Американская, там, ну, англосаксонская, так ее назовем. Вот она и есть, эта этика. То есть, я богатый, потому что Господь меня любит. Прикиньте. И вот это коренное отличие от нашей так называемой этики. Поэтому у нас богатым быть стыдно, а у них богатым быть очень хорошо. Богом поцелованный, как говорится. Прикиньте, какое различие интересное. Вот так. Вот так. Как называется книга с пояснениями по Библии? Она называется «Толковая Библия», если что. Толковая, потому что там толкование есть, то есть объяснение. СВО получается не за идею, а за деньги буржуев, пишет Светлана. СВО – это реакция на их движение в нашу сторону и захват наших ресурсов. СВО – это реакция. Они пришли на нашу землю. Они решили забрать наши ресурсы. В том числе часть наших ресурсов в виде наших людей, которым они промыли башку и сделали их манкуртами, уродами, которые ненавидят сами себя. Я имею в виду украинствующих русских людей. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.